было изменение жизни каждого из нас, чтобы мы как можно лучше несли это служение и образовывали новые церкви. Хороший вопрос от нашего брата Сергея Панфилова. Какие церкви? Я хочу перечислить. Вот. Ну нет, почему мне перечислить? Вы мне скажете, какие будут характеристики, черты вот этих размножающихся церквей? Церкви Немул. А, нормально. Да, значит, они будут плодотворные, да? Насчет, в конечном итоге, насчет вот денежных средств, они будут постоянно зависеть от других? Да, значит, это будет независимая церковь в денежном плане. То есть не сразу, конечно, а в перспективе. Независимо от церковь и в плане управления, да? Да, ну нет. Не обязательно. Это один вариант. Значит, церковь, которая имеет конкретный план о том, как воспроизводиться, как размножаться. То есть мама, у которой будет дочка. И у этой дочки потом будут свои дети, и внуки, и правнуки, и так далее. Значит, такая церковь, такую церковь мы хотим создать. Вот эти материалы мы с Джоном обсудили, и он всегда делает упор на том, что это будут церкви, которые всегда имеют в виду потерянных людей. Понимаете? То есть можно сказать, что до некоторой степени церковь существует ради не членов. Понимаете меня? Святой клуб, где мы просто наслаждаемся веселой христианской компанией, нет. Мы существуем ради тех, кто еще не знает нашего Господа. И мы должны их иметь в виду. Мы говорили, все помните, например, о формах и функциях, о том, что мы должны, так сказать, так вести себя, чтобы не отталкивать потерянных людей, кроме крестом. Можно так сказать, да? Непонятно? То есть, понятно, крест, мы знаем, что, как сказано, крест оскорбляет. Крест, как сказать? Сам крест, распятие Иисуса Христа, это и есть препятствие. Но мы не должны добавить лишнее препятствие. Я понятно говорю? Четвертая глава к Ефесянам. Там написано, что мы должны, то есть служители должны заниматься, они должны снабжать, вооружать, как там написано, готовить святых на дело служения. Это еще один признак. Да? Церковь Немул, церковь, которая способна к размножению, она будет, там служители будут постоянно заниматься этим делом. Готовить всех святых на дело служения. Я был на богослужении у одного, я не знаю, можно назвать культом, наверное, у одного культа в Москве. И хотя учение не нравится, но настроение, атмосфера очень привлекательная. Почему? Потому что там всегда говорят всем, например, проповедник так говорил: если вы здесь во второй раз без гостя, то почему? Я понятно говорю? То есть первый раз, ладно, понятно, а во второй раз уже пора взять с собой кого-то. Не просто там сидеть. Значит, подготовка святых на дело служения – это еще один признак этой церкви, которую мы хотим создать. Что еще? Когда члены этой церкви собираются, это всегда будет вот в таком коллективе, 50-100 человек, или будет еще собрание на более мелком уровне? Как вы думаете? Значит, Николай Крикота говорит, что будет, да, на уровне малых групп. В чем преимущество этих малых групп?
Чтобы каждого человека можно достичь, каждому открыть свою душу.
Да, открыть душу, и чтобы было взаимодействие среди верующих. Да, чтобы, например, Николай Тельпис имел возможность мне служить своими дарами. Малые группы, значит, перечислить, значит, независимая церковь, что касается управления и как сказать, финансовых средств, церковь, которая воспроизводится, размножается, церковь, которая имеет в виду потерянных людей и так ведет себя, чтобы как можно больше привлекать потерянных людей. Ну, конечно, без компромисса, что касается Евангелия. И, кстати, это одна слабость американской церкви, но это другая тема. И, значит, где все служители постоянно готовят всех святых на дело служения. Малые группы и то, что Джон называет большой сетью. Это еще один признак. Церковь, которая всегда имеет большую сеть. Что это значит? Иисус, помимо подготовки 12, он тоже обращался к толпе, да? Всегда обращался к толпе. Всегда были, так сказать, разные кружки, так сказать. Иисус, 3, 12, 70, 120, 500, толпа, враги, да. И мы должны также вести себя в этом деле. Мы должны иметь в виду, что всегда будут ученики и заинтересованная толпа. И вот это большая сеть. Как можно осуществить вот это понятие большой сети? Массовые кампании. Как еще? Контакта. Как кратко объясните, что это значит? Да, например, мы с Святославом, с Вячеславом, с Николаем и с нашими женами, мы, например, являемся одной, так сказать, домашней группой. Потом, значит, например, Святослав и Николай самые ревностные, например, и они, так сказать, между собой образовывают группу контакта. Что это значит? Что они будут посещать заинтересованных людей в моей, ну как сказать, в моем ойкосе, в моей общественной сети, среди моих близких. Они будут заниматься с этими людьми, личные беседы, посещения по квартирам и так далее. Да, значит, вот еще один вид этой большой сети. Я знаю, что, например, этот культ, где мы были, неделю назад, это Церковь Христа. Там сеть какая? Большая, привлекательная такая группа, теплая атмосфера, радостные песни, все нацелено на молодежь, рядом с метро, если вы знаете хорошо схему метро в Москве, рядом с метро Фрунзенская. Там большой зал молодежи, там собираются. И туда приглашают гостей, то есть новичков, друзей своих. И просто человек может анонимно, то есть не давать возможности другим его познать, а просто смотреть, так сказать, на других людей и иметь возможность узнать, подходит ли мне вот эта группа, вот у них большая сеть, вот эта большая сеть, именно имеет такую форму. И вы знаете, у них богослужение, которое нацелено на нужды верующих, это отдельное собрание, понимаете? То есть два собрания, две совсем разных цели. То есть задача одного собрание – это поклонение Господа в духе и в истине, учение святых, подготовка святых. И там в основном это серьезные ученики. А на другом же собрании это для заинтересованной толпы. Значит, цель такая. Такая цель, как это наша цель. Как можно больше таких церквей, это наша цель. Что мы будем здесь, чем мы будем здесь заниматься? Будем говорить о новых формах поклонения, церковного служения, будем обсуждать новые мысли, новые идеи, будем вместе учиться в малых группах каждый вечер и в этих же группах молиться каждое утро до завтрака. Будет возможность знакомиться друг с другом. И, кстати, я думаю, что эти малые группы будут иметь, по району. Да, это будут территориальные группы. Мы хотим, чтобы, конечно, семинар – это только маленькая часть, так сказать, вершина этого айсберга. Мы хотим, чтобы между семинарами и после вот этого четвертого семинара люди, конечно, применяли на практике эти идеи. И поэтому в конце вот этого семинара, можно сказать, гвоздь программы будет конкретный план или стратегия относительно образования новых церквей для каждого. То есть в конце, в последний день, каждый напишет себе план, как я намерен применить вот все эти полученные знания на практике. Что я сделаю? Да, значит, это вступление. Теперь поднимите руки, пожалуйста, те, кто еще не зарегистрировался. Все уже? Ну, здорово. Все, да? Хорошо. У нас несколько объявлений по поводу нашего расписания. Каждое утро в 9, кажется, у всех есть расписание? Откроем. Каждое утро будет время молитвы. Это будет у нас в 9:30, да? Да. И для этого руководитель каждой малой группы, у него будет листочек, который поможет группе в этом деле. И до того в 9 будет час молитвы, да? И полчаса молитвы. И для этого тоже все получили эти листочки или нет? Есть? То есть нет, я имею в виду, где излагают отрывок из Библии для каждого дня. Нет? Нет? Хорошо, это будет. Да, и цель какая? Что тема этих занятий вот для этого часа молитвы, каждое утро в 9. Цель – это там мы будем сосредотачивать внимание на одном отрывке из Библии, который говорит о характере и о жизни церковного служителя. Это как подготовка к занятиям на день. Потом каждый вечер, как вы видите, в 9 у нас будут малые группы в номерах. В основном это будет в номерах. Или в номере руководителя, или в номере одного из членов. Все залы, наверное, в залах в основном холодно, да? Так что. Как вы думаете, 10 человек в номере – это нормально? Да. Я думаю, что у нас было 10, да? Я был на сестринском собрании вчера, так что. В сестринском, да? В сестринском. У нас было 10. Я был в гостях на сестринском собрании. Еще один вопрос. Здесь есть. Ну, как сказать? граждане бывшего Советского Союза, здесь есть и гости из Соединенных Штатов. И иногда возникает вопрос, ну хорошо, но все-таки кто из нас прав? Вы так думаете, мы так думаем, вы так делаете, мы так делаем. И вы знаете, я хочу, чтобы на наших занятиях мы все имели в виду, что источник – это Библия, понимаете? То есть главное не вот американская модель, русская модель, американский опыт, русский опыт, вот, там украинская церковь, там вирджинская церковь – не в этом дело. Мы хотим опираться на Слове Божьем. Мы хотим приближать наше служение к тому, что написано в Библии. И это, конечно, вот эта святая книга осуждает все, что мы делаем. Все, что делают американцы, все, что делают украинцы, все, что делают русские и так далее. Это понятно, да, что я говорю? То есть это не конкуренция, так сказать, между американцами там и украинцами. Нет, это мы хотим все подчиняться нашему Господу и Ему Слову. Теперь мы с Джоном, мы смотрели на отчеты. Помните отчеты? То есть один листок, отчет служения каждого. Помните, да? Бланк. Мы с ним смотрели на отчеты, на несколько. И мы там заметили, что многие братья работают во многих точках. Понятно, да? И возник вопрос о проблеме разбросанности. То есть тут мы видим, так сказать, два варианта, а как человек должен нести служение. Какой подход к образованию новых церквей будет плодотворнее. Там, где человек работает, ну, например, два часа в неделю в шести местах, в семи, в восьми местах, или там, где он сосредотачивается. И я как вы думаете, как сравнить эти два подхода? Где сосредотачивается? Это лучше. Чем лучше?
Он думает только про этих людей. Знает.
Это того и до конца. А это везде и половинка.
Делает до конца, хорошо знает людей. И как?
Кто-то готовит, там, что-то делает. Ну, понимаете, что-то создает.
Как?
По качеству
работы. Да, да, это отражается на качество работы. Да. Где быстрее вырастут новые руководители? Да. Значит, может быть, там, где человек работает сразу в 10 местах, может быть, именно там будет вот эта проблема, как это сказать, постоянной нехватки, правильно, да? Постоянной нехватки служителей. Потому что везде помалу, можно так сказать, да? Везде помалу? Да, везде помалу. Один мой профессор, когда я был в Вирджинском университете, он сам был русский, и он говорил о том, как его зовут? Забыл уже. Здоровый такой мужик с усами. И он говорил о том, как рассказывал нам о том, как однажды он был в вертолете и летал над Украиной. И вот он описывал нам, что он видел вот из этого вертолета. И он говорит, знаешь что, это как называется вот там, где источник находится в пустыне? Как это называется? Оазис, да. Он говорит, знаете что, там было такое впечатление, как это все равно, что смотреть на оазис в пустыне. Огромный колхоз коричневого цвета. И вдруг зеленый такой островок – это огород, частный огород. Почему? Потому что там человек сосредотачивается, да, работает как следует. А там... Значит, мы хотим не колхоз, а огород, да? Там, где мы будем копаться серьезно. Как это можно назвать? Интенсивная, да? Интенсивная модель. Там вырастут руководители. Там, я думаю, быстрее церковь станет независимой. Там мы будем видеть изменение характера. Это тоже значительное, да? Значит, там мы будем видеть изменение жизни человека, потому что мы с ним работаем. И там мы будем донести слово, там мы будем доносить Слово Божие до потерянных людей. Но зато есть и, так сказать, трудности, потребования этой модели. Интенсивность работы, подготовка, надо думать, гибкость нужна, нужно планировать. Вот почему у нас будет вот эта задача в последний день, написать себе стратегию. И нужно будет вести себя открыто перед людьми, потому что когда речь идет об изменении образа жизни, это как получается? Это получается, когда, например, мы с Вячеславом имеем постоянный контакт. И что тогда будет? Он будет меня знать, даже мои недостатки, да? Он будет знать. Понимаете меня, да? Когда я всегда на кафедре нахожусь, я могу скрываться. А когда мы вместе живем, часами работаем вместе, тогда он будет знать, как, например, я отношусь к своей жене, какие, например, телепередачи я смотрю и люблю, какие у меня полки лежат на это самое и так далее. Написано в 11 главе послания к евреям, что значит жить верой. Бог мне открыл, буквально неделю назад, через Брента, что я не верой жил. Почему? Потому что каждый раз, когда возникала какая-то проблема, я жаловался. И все говорил о плохом, и то не, и это не то, и вот это, этого не хватает. И он говорит, Кив, мы должны жить верой. И что это значит? Это значит, можно сказать, рисковать. В каком смысле? Конечно, мы знаем, что наш Бог, он, как это сказать, это уверенно, да, это он не будет изменяться, нет. Но с точки зрения человеческой у нас не будет этой уверенности иногда. Авраам покинул свою родину, еще не зная, куда он идет. Но мы знаем, те, кто верой живут, какие будут результаты. Я думаю, что вот этой мы достигнем, не потому что мы такие совершенные, нет, но мы не достигнем этой цели образования новых церквей, потому что у нас есть этот источник силы, и Бог, Дух Святой, который нами управляет во всем. Иногда, когда речь идет о новых материалах, новых методах, иногда можно потерять надежду. Но я думаю, что это не просто новый план. У нас есть Дух Святой. И помните, как там написано? Он каждого будет учить. То есть главное это не... Джон, Брент, Киев, это не главное. Главное, это Дух Святой в нас, живущий, который нам подсказывает, правильно ли это или неправильно, приемлемо ли, неприемлемо, нужно ли нам, не нужно. И Он нам дает успехи в этом деле. Какие есть вопросы о нашем учебном плане, о четвертом уровне, реакции? Тому, что было сказано. Подробнее говорить о том, чем мы будем заниматься именно в четвертом уровне. У вас в расписании... А, нет, ничего не сказано о темах, просто... А, есть? Хорошо. Значит, что мы здесь видим? Посмотрим на обратной стороне, то, что написано на обратной стороне этого расписания. Одна тема. Какие мы тут видим, какие мы видим здесь темы? Одна тема. Семейная жизнь. Очень кстати, у нас есть жены. На этом семинаре будут участвовать и жены. Семейная жизнь под управлением нашего брата Ли Ходжкес. Кстати, он тоже представитель моей миссии. И когда у нас с женой были семейные проблемы, мы тоже обратились к нему. И было он очень нам помог. Интересно, он помогает, ничего не говоря. Да, это его секрет. Что еще? Разные этапы в развитии новой церкви. Образование команды служителей. Это будет. Как найти себе подмастерья. Правильно, да? Подмастерья. Как найти себе подмастерья. Как установить и сохранять здоровые взаимоотношения между служителями. Да. Это иногда это больной вопрос. Согласны? Да. Иногда мы с Брентом, например. Ну, бывают искры. И надо потом решать эти проблемы. А так удаляешься, постоянно вот. И в конце концов просто, как это? Мирное сосуществование. Минимальное. Да, значит, как сохранять эти взаимоотношения теплые? Что еще? Как начать дело образования новой церкви? Как это сказать? Кинуть сети? Как это? Закинуть. Как закинуть эту сеть? С чего начать? Как планировать служение? Как представить себе задачу реальную? Основанную на Слове Божьем. Еще что? Что делать для того, чтобы церковь нормально росла и в качестве, и в количестве? Как вести евангелизацию? Я хочу ответить на один вопрос заранее. Здесь будут лекции, где все вместе будут собираться, будут такие. Почему? Потому что там, где мы видели дырки в прошлом учебном плане, мы хотели сразу всех, как это сказать, да, сразу всех собрать и всем сразу передать вот эти знания, да. Хорошо. Вопросы какие есть по поводу этого расписания или вообще? Хорошо, встанем. И Вячеслав, помолитесь, пожалуйста.